Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Игнопольский. Начинается моя дневная программа, достаточно регулярная, которая называется «В рабочий полдень». Значит, в первую очередь, чего я хочу сказать, я сегодня скажу несколько раз, надо к этому привыкнуть. У нас сегодня премьера программы. Я говорил, что мы расширяемся. В моих планах 3-4 программы. Это программы, вот вы видите, премьера в 17 часов по Киеву, ссылка в описании, в чате трансляции. Это программа, которая называется «Естественный интеллект». Я благодарю Михаила Швеца. Мы с ним придумали такую приблуду, которую будем делать один раз в неделю. Значит, я хочу прежде всего объяснить, что это такое, для того, чтобы вы, так сказать, понимали, с чем это едят. Понимаете, искусственный интеллект, я имею в виду реальный искусственный интеллект, это вот такое вот какое-то странное такое понятие, вот такой вот искусственный интеллект, что-то такое, и он окружен мифами. Ну, вы знаете, самые разные мифы, во-первых, то, что он все знает, во-вторых, то, что это то ли ужас типа «Терминатора 2», то ли это больше какая-то вампука, туда вкладываются миллионы, люди... Ну, специалисты даже многие пишут, это все рухнет, это надувное такое и так далее. И вот мы с Мишей решили, учитывая мою тягу, вы знаете, к научно-популярному изложению сложных вещей, я на этом воспитан, и вы знаете, сколько я времени в наших эфирах этому уделяю, сделать вот такой цикл программы, который называется «Естественный интеллект». Это название придумал Миша. Я им очень благодарен, что он в этом деле принимает участие. Программа идет 35 минут, она небольшая, она в записи. И первая программа, которая вот сейчас пойдет, она, то есть, как вам объяснить, это ликбез, вот как будто вы изучаете иностранный язык. Вот что такое искусственный интеллект? И первая программа посвящена простым двум вопросам. Что такое искусственный интеллект и как он устроен. Вы понимаете, эту программу можно пересматривать 250 раз, потому что суть искусственного интеллекта не изменится. И Михаил с моими вопросами примитивными, а я ваш представитель, понимаете, да? Я не играю, что я там чего-то такое знаю. Я ничего не знаю, я юзер. Просто-напросто он последовательно объясняет, как это устроено. Поэтому эта программа не только вам, она вашим детям, вашим внукам, ну, соответствующего возраста. Понимаете, да? Просто, чтобы понимать, что это такое. В ней узкая тема. Вот что такое искусственный интеллект? Этому посвящена первая программа. Она будет идти где-то 30, 35-40 минут. И следующее, если это хорошо пойдет, и если вы поставите лайки, и если будет, может, кто-то пару донатов бросит для Михаила и для этой программы, как бы покажет, что он поддерживает ее, то в этом случае мы это продолжим. Если вам будет неинтересно, то это сам. Значит, это запись, это не прямой эфир. Но, как и полагается, в любом случае в Ютубе там будет чат. И в этот чат вы можете писать свои вопросы. Что будет происходить дальше? Дальше, в следующей передаче, где мы выберем с Мишей определенный следующий аспект, который надо говорить про искусственный интеллект. Мы пока еще не знаем, какой. Еще я раз вам сказал. Эта программа может существовать только с помощью вашей поддержки. Мы не можем просто, у нас и времени нет и так далее. Интересно, вы это поддерживаете лайками, донатами. Будем тогда. Нет, это просто нагревание воздуха. Теперь вы можете прямо там задавать вопросы. Мой админ вытащит необходимые вопросы, которые в следующей передаче я буду задавать. То есть, понимаете, с небольшим опозданием. Вот и все. В планах «Грамотье» это передача о кино, которую мы делаем. Ну, не с Мишей, это другой будет вариант. С одним известным человеком, но там разные будут герои. Мы вчера поздно вечером придумали программу с Сашей, моим, вашим. При этом это будет первая программа, которая будет идти только на его канале. Ну, кроме того фильма и других фильмов, которые он делает. В общем, короче, нет, кулинарный канал не умер, Ольга Игоревна. Кулинарный канал не умер по простой причине. Я, понимаете, тут это все эховская технология. На эхо мы как делали? Мы делали тестовую передачу и смотрели по отзывам, это интересно, неинтересно и так далее. Если это было интересно, то тогда мы готовились к этому. В данном случае, что имеется в виду кулинарная передача? Она очень интересно придумана. И спасибо Марье Францевне, которая, значит, так сказать, делала это все, показала. Мы увидели ваш интерес, но к ней надо подготовиться. Каким образом? Надо снимать несколькими камерами. Крупный план, общий план, вертикальный план. Понимаете, в чем дело? Это, ну, все-таки, простите меня, YouTube YouTube'ом, но, так сказать, тут ничего поделать нельзя. Поэтому YouTube – это, так сказать, разговоры, но если это чуть сложнее разговоров, то вы там что-то не разглядите, вас это будет раздражать и так далее. Понимаете, все-таки каждая история, ну, она как бы важна. Она важна. Поэтому там нужно какие вещи сделать? Нужно, во-первых, снимать минимум тремя камерами. Одна камера должна быть вертикальная, которая показывает руки Марьи Францевны и так далее, и так далее. Понимаете, да, это все необходимо. Вторая там общий план, третья такая. Потом это все надо смонтировать и так далее. Но у меня нет стафа. Может быть, те из вас, которые обладают желаниями, возможностями просто монтировать, ну вот, например, там Фавидин и так далее, ну еще и другие. Я не думаю, что нас смотрят исключительно пенсионеры моего возраста. Есть люди, которые хотят помочь, как помогали Плющеву. Пожалуйста, мы им будем закидывать видео, и это будет вот такое совместное производство. Но вы должны понять, я не семижильный. Понимаете, в чем дело? Поэтому у меня есть еще такое свойство. Я очень долго обдумываю программы. Вот я давно вам говорил, что я вот эту хочу программу, эту. Но я помню, сколько я придумывал. Вот, казалось бы, дневной эфир, он похож на вечерний эфир. Нет, для меня он другой. Понимаете? По технологии немного другой, по содержанию другой. Поэтому все, вот так сказать, жизнь большая, понимаете, да? Я юный 18-летний блондин с голубыми глазами, и мне Витошкин должен $373, понимаете? И надежда, что он мне когда-нибудь их отдаст, она для меня крайне важна. Все, послушайте меня, я вам все сказал, поэтому я передачу закончу в 55 минут. Кстати, хочу вам сказать, что 17 часов вам еще предстоит там оценить, годится ли время, потому что есть разное время. Ее можно было, она же в записи, понимаете? Можно было ее, например, показывать с часу до двух по Киеву. Все равно это запись, американцы посмотрят. Но просто вот первый раз мы ее решили расположить вот в 17 часов. Потом посмотрим, что из этого получится. Итак. Сейчас будет эта передача, я вам доложу всякие новости и так далее. После нажала на ссылку, пишут, это видео приватное. Нет, оно приватное пока, но админ сейчас проверит. Оно будет открыто в 17 часов. В 17 часов. Заранее. Вы ничего, оно закрыто, оно будет выложено для вашего просмотра в 17 часов. Там таймер стоит вот в Ютубе, поэтому подождите. И еще раз хочу сказать, я просто вам рассказал о планах, для меня это очень серьезно. Еще раз, я не Плющев, у меня нет стафа, в отличие от Саши, Поэтому я все делаю один с помощью там админа и с помощью парочки друзей. Поэтому, пожалуйста, без особых, это не кино и так далее. Это такая научно-популярная программа. Все. Теперь, значит, там тоже, наверное, будет реклама, ну, потому что иначе как отбивать-то, да? Я же должен Мише Швецу торт купить. Давайте начнем с украинских новостей. Вообще сегодня очень много новостей всяких разных. Кстати, только что мне позвонили из Беларуси, белорусский канал. Я им пару раз давал уже интервью, и там аудитория, вы знаете, все хотят смерти Лукашенко, и там аудитория всегда, когда я говорю, что слава Богу, он спас белорусскую нацию тем, что он не пустил белорусов на мясо, как-то ему это удалось. Боже, как там меня костерят, но это их проблема. Но теперь ситуация немножко изменилась. Вы знаете, я вам об этом рассказывал, что он заявил, что строятся заводы там, которые производят оружие. Естественно, для чего это оружие? Это оружие, причем там этих заводов где-то больше сотни. Вот я вам рассказывал где-то, я не помню точную цифру. И вот мне позвонили из Беларуси, вот с этого канала, это YouTube-канал, ну такой оппозиционный, естественно. Они говорят, вот это самое, завтра, вот значит завтра в что-то в 9, ну, я потом дам вам ссылку и так далее. Я говорю, а какая тема? Они говорят, а вы знаете, что впервые за время войны, и вообще как бы впервые, Зеленский дал интервью белорусскому СМИ, ну, оппозиционному, естественно. Не вот этому сумасшедшему, который... Помните, я вам показывал, да? Кто вы там такие, нашего батьку трогать? Я им сказал, что я это интервью не читал, пусть они подготовят как бы фрагмент, ну, не фрагменты, а вот тезисы, которые он сказал. Но это вообще интересно, я вам хочу сказать, что Шизаренок, да, это вообще интересная история, что он дает Зеленский интервью белорусскому СМИ. То есть назрело, он что-то хотел сказать. Интервью, естественно, читать не буду, потому что нет времени. Но завтра они мне прочитают некоторые фрагменты и так далее, и так далее. И я вам потом вечером расскажу, собственно, о чем мы говорили. Это интересная история. Это первое. Вторая вещь. Я работаю сейчас, скоро где-то вот закончится программа. Я думаю, через часик где-то я Ване Капрису отправлю вступление к его книжке. Он попросил меня, чтобы я написал это дело. Я пишу с удовольствием, с радостью. Вы знаете, как я к нему отношусь, и думаю так же, как и вы все. Вот. Ну, пишу это дело с юмором и так далее, хотя Каприз человек серьезный, и я бы добавил ему немного чувства юмора, но он такой, знаете, все-таки он поэт, это такая штучная история. Ну, вот тоже надо закончить, вот у меня редактор открыт. Вот, собственно, то, что я хотел вам рассказать. А сегодня у нас вот эта программа в 17 часов, еще раз повторяю, будет программа «Естественный интеллект», первая часть. И нет, 21 век, что вы такое пишете? В законодательстве Нижегородской области будет введено понятие «растения иноагенты». Соответствующий перечень планируется закрепить на региональном уровне. Поясните мне, я не понимаю. Дайте ссылку на новость. Ну, вообще, конечно, это надо. Надо всех объявлять иноагентами, так полагается, но, ну, не знаю. Ну и да, на белорусском, Павло Рудницкий, на белорусском кордоне стоят ретрансляторы, які направляють шахеди на цілі в Україні. То есть, говоря о батьке, мы видим, что Конечно, он мяса из своих не делает, но российской армии просто конкретно помогает. Просто конкретно помогает. Понимаете? И мне кажется, что в каком-то смысле вот это интервью, которое дал Зеленский, еще раз повторяю, я его не знаю, интервью, которое он дал белорусам, это, наверное, предупреждение какое-то, понимаете? Или попытка его, ну, образумить, да, что война когда-то закончится, с Россией все понятно, а вот с Белоруссией есть вопрос. Мы будем как бы дружить, ну, давайте я скажу такое слово, или не будем? Или вы будете нашими такими же врагами, как и россияне. При этом белорусы сами в войне не участвуют, но участвуют. Они работают на предприятиях, которые делают снаряды, да? Раз. Они делают оптику, у них хорошие какие-то там заводы оптики, я Беларусь мало знаю, да? Делают, понимаете? Они помогают нацеливать дроны, которые убивают. Вот сейчас пока что, чем мы занимаемся, my, myself and I, я сейчас прокомментирую. Нет, вы неправильно пишете. Чем мы сейчас занимаемся, вот как бы, ну, помните, интервью и Кати Катрикадзе, и интервью, которое было... Второе, мы говорим, вот есть хорошие русские и, так сказать, там плохие русские и так далее, да. Вот Беларусь, она сейчас за кого? Вроде и люди хорошие. Хорошие люди, белорусы, я их очень люблю. Очень хорошие, нормальные люди. Но они идут на завод и делают то, понимаете, да? Так они хорошие или они нехорошие? Нам как к ним относиться потом, когда закончится война? То есть, помните, я говорил, почему ужасно, например, после войны ехать в Россию? Потому что ты идешь по улице, идут красивые девушки, там что-то такое, парни идут, красиво одетые, все и так далее, ресторан работает. И они такие милые все, и так, но такое ощущение, что все они держат за спиной нож. За деньги. То есть им скажешь, хочешь заработать? Да, ой, у меня квартиру нечем оплачивать, и так далее. Ну, хочешь? Да, давай, ударь вот этого ножом. Ну вот, раз и все. Нет, Фавидин, я не буду, как ты говоришь, а вот так же, как и к ним, избирательно. У меня нет избиралки. Вот когда ты, как компьютерщик, сделаешь мне программу, которая, вот какая-то программа в телефоне, вот я направляю на человека, да, вот с которым сейчас буду разговаривать, и оно мне говорит, не участвовал, хороший и так далее, Путина не поддержишь, прочее, прочее. Но у меня нет такой программы. Понимаешь, в чем дело? Ну вот тебя я, так сказать, знаю, да, вот ты тут пишешь, вот не первый раз донаты бросал и вообще, так сказать, живешь в весьма опасном месте. А остальные? Так вот я боюсь, что батька может подвести, вот знаете, говорят, подвести под монастырь. Вот он может Беларусь и белорусский народ... который, собственно, всегда был другом украинского народа, он может их подвести под монастырь. Украинцы слишком много потеряли на этой войне для того, чтобы кому-то что-то прощать. И понимаете, здесь же еще есть, ну, как бы, как вам это сказать, инерционность. Понимаете, эмоциональная инерционность. Вот на России со стороны Украины будет стоять Каинова печать. Конечно, русским это не холодно, не жарко и так далее. Но вражда на ближайшие 50-100 лет. Ну, 100 лет минимум. Не 50. Понимаете? Потому что вы за бабки убивали нас. За бабки. Вы ничего не отстаивали. Ничего, так сказать, это самое, да? Вам нужны были деньги, потому что Путин поставил вас в тяжелое положение. Он полностью ликвидировал свободу зарабатывать и оставил только один коридор, который называется «убить украинца». Значит, потихонечку, и на этом эту тему закончим, Беларусь мигрирует в эту сторону. При этом я понимаю, что белорусы не могут выйти на улицу и так далее. Все вот это вот. Это не 20-й год или какой-то там был год. Я это все понимаю. Но тем не менее. Это ваша страна, а это наша страна. Вы можете думать про нас, что хотите, но и мы тоже думаем про вас то, что мы хотим. Теперь тут было некое сообщение, которое я его хотел... карантинное растение. Так, вот тут кто-то был написал. Вот, me, myself and I. Я с вами не согласен. Вот вы написали, батька сближается с США, Зеленскому это невыгодно, так Украина становится не единым окном коммуникации США с СНГ. Зеленский переходит в наступление на батьку. Нет, я с вами не согласен. Вот давайте скажем так, что для Украины выгодней? Злобная Беларусь или Беларусь под контролем, как сказать, стреноженная Соединенными Штатами Америки? Конечно, второй вариант. Безусловно, второй вариант. Поэтому он не поэтому делает это. Ну, это ваше мнение, да ради бога. Так, теперь давайте пойдем на украинские новости. Я напоминаю вам, что... Я жду от вас лайки и, может быть, пару донатов. У нас ограничение по времени. Я закончу ровно через 33 минуты. Так, украинские и околоукраинские новости. Сырский, главнокомандующий. На Александровском направлении защитники восстановили контроль над 400 квадратными километрами украинской территории. А Зеленский, Минск и Москва говорят о совместных военных учениях в Беларуси. Ну, это меня не очень беспокоит, потому что это единое государство, как вы знаете. Ну, значит, будут... Там такая граница, вы себе не представляете, с Беларусью. Там, чтобы ее преодолеть, там и ляжешь. Генштаб. Защитники ударили по ракетному подразделению оккупантов в Крыму. Это мы уже привыкли даже. Переговоры между Украиной и Россией едва не сорвались после покушения на генерала Алексеева. Ну, сорвались бы так сорвались. Российские войска продвинулись на Сумщине и Донеччине. Идем дальше. На банкнотах 200 гривен появится лозунг «Слава Украине». 11 лет тюрьмы получила 22-летняя киевлянка за пьяное ДТП и гибель двух человек. Ну, надо ездить аккуратно. Значит, месяц уже не ходят троллейбусы и трамваи в Киеве. Ну вот, думают, как бы это дело запустить. Значит, в Соединенных Штатах, вы знаете, решение суда, которое, ну, так сказать, сильно опустило Трампа и... Ну, мы сегодня вечером будем об этом говорить. В США предварительные тарифы Трампа перестанут взимать во вторник. Ну, значит, есть такой Гетьманцев, украинцы его знают, это такой странный персонаж, это член Верховной Рады, это такой экономист, очень важный человек и так далее, он... по-моему, глава комитета по налогам и так далее. В общем, короче говоря, он говорит, Украине грозит финансовая трагедия уже в апреле. Не заходил, не понимаю, почему, надо будет почитать, не было времени. Так, Залужный об участии в выборах. Сейчас нет возможности даже думать об этом. Я сейчас вам объясню. Значит, Катя мне звонит и говорит, чтобы я немедленно смотрел выступление Залужного в Chatham House в Лондоне. Значит, он говорил по-украински, и туда собрались разные корреспонденты и прочее, и он давал интервью. Обратите внимание, это, кстати, очередное интервью Залужного. И вот что он сказал. По состоянию на сегодняшний день ничего не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация складывается именно так, как складывается. Заканчивается война, заканчивается военное положение в Украине. Хочу обратить внимание, начинайте в своих странах думать над тем, что такое военное положение. Очень интересное состояние, очень туристическое. Оно, кстати, закончится только тогда, когда закончится восстановление страны. Тогда и будем об этом говорить. Посол также назвал очень плохим, когда вопрос внутренней политики в Украине выходит на уровень международного обсуждения, подчеркнул, что это должно быть табу. Ну, да, должно быть. Так, значит, из фильмов есть такая кинопремия «Бафта», отметили фильм «Гамнет». Вообще, вы знаете, я вообще не знаю, вы его видели или нет, фильм «Гамнет». Он просто как бы взорвал, он главный претендент на «Оскары» и так далее. Суть в том, что, насколько я понимаю, я его еще не видел. Значит, суть в том, что... Сейчас, давайте я чуть позже вам расскажу про это. Дроны СБУ ударили по узлу подачи нефти в «Дружбу» в Татарстане. Во как. В Украине реабилитировали 560 человек, репрессированных коммунистическим режимом. Дальше. Российский дрон атаковал автоволонтера Христова. Мужчина получил ранение. В школе Днепра во время показа боеприпасов прогремел взрыв. Двое детей получили травмы. Кошмар. На банкнотах 200 гривен появится лозунг «Слава Украине». Дальше. Залужный в этом интервью. Никаких политических заявлений для заголовков. Залужный пожаловался, что слишком часто появляется в новостях. Дальше. Зеленский отреагировал на критику Залужного. Очень некрасиво сейчас это говорить. Латвия передаст Украине теплоэлектростанцию. Китай стремительно развивает индустрию мозговых имплантов. Это я вам прочитаю, у меня есть. Они очень многим людям поставили уже. Дальше. Рада готовит какой-то законопроект о деятельности риэлторов. Не знаю. Дальше. Ну, все анализируют Олимпиаду. Так, тут все. Тут все. Посмотрю ваши комментарии. Значит... Тосик, чому пан Ганопольський постійно Анатолій Бакіко. Анатолій, а ви можете переформулювати те, що ви написали? Чи там якісь помилки? Я не розумію, що ви написали. Чому я щось постійно кажу? Постійно кажу, що... Ну, я кажу. Що я можу вам сказати? Так, Корнієвська, ви говорите про погоду. Фавідін, так еще и вы еще много кого знаете, и другие много кого знают. Вот и вся избирательность. Нет. Нет. Для меня это не избирательность. Это для вас может быть. Да, мозговых имплантов это типа масковых. Да, 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 да. Да, именно так. Именно так. Дальше. Так, теперь давайте я открываю. то, что я для вас засейвил, и давайте мы это дело почитаем. Так. Так. Россия. Суд прекратил уголовное дело против военкома, обвиненного в сексуализированном насилии над дочерью, из-за его участия в войне и наличии наград. После этого его восстановили в должности. Нормально? Нормально. Нормально. Отлично, Григорий. Нормально, Константин. Господи. Пишет Ибраш Нусулбаев. Очень много ребят из Казахстана, очень интересных. Куба тонет в море мусора и ждет помощи от Путина. В связи с американской энергетической блокадой Кубы в стране сложилась критическая ситуация. Власти Кубы заявляют, что и без того ослабленная система здравоохранения страны оказалась на грани краха после того, как США блокировали поставки нефти из Венесуэлы. Отсутствие топлива парализовало жизнь в стране. Куба находится сегодня на грани гуманитарной катастрофы. В первые дни энергетической блокады кремлевские пропагандисты из всех утюгов визжали, что Россия никогда не оставляла в беде своих друзей, окажет помощь Кубе, отправив десятки танкеров как с нефтью, так и с топливом под охраной кораблей ВМФ РФ. Один только вид грозного российского флота, естественно, умерит пыл взорвавшихся американских агрессоров. Однако прошел уже месяц, а ни один танкер под охраной ВМФ РФ не появился в акватории Кубы. На все вопросы журналистов Песков стал мямлить, что вопрос о помощи Кубе находится в стадии переговоров и не подлежит публичному обсуждению. Ну, конечно, несложно догадаться, что Путин боится реакции Трампа на российскую помощь Кубе, так как в ответ Трамп может оказать такую помощь Украине, что вынудит Путина с позором прекратить СВО. Ситуация с Кубой в очередной раз доказала, как это было и с Сирией, и с Ираном, и с Венесуэлой, и с другими странами, что все заявления Путина, что мы друзей не бросаем, это the piece of shit. Это я уже от себя. Вот вы знаете, Леонид Швец написал, на мой взгляд, очень такую очень-очень короткую заметочку. А что такое? Подождите. Сигита, закрытие аэропорта Софии. Международный аэропорт Софии время приостановит гражданские рейсы с 23 до 24 года. Причина — ремонтно-посадочной полосы. Ну так, наверное, так оно и есть. Вот тут я совпала. Вот Анна из Израиля, наша замечательная, которая патрон, она пишет: да, суд высказался по тарифам, слушала несколько американских журналистов правого толка. У президента есть и другие возможности, строже, чем тарифы, надеюсь их увидеть. Знаете, я тоже надеюсь их увидеть, но не очень их вижу пока что. Я имею в виду в представлении. И вот смотрите, что по этому поводу, Анна, это вот, знаете, как сказать, специально для вас. Что написал Леонид Швец? Леонид Швец, не Михаил Швец, а Леонид Швец. Куба – это проблема Китая, сказал Соловьев. Ну да. Смотрите, сказка о всемогущих тарифах лежит в основании буквально всех рассуждений Дональда Трампа о возвращении Америки ее величия. И лишившись ее, он оказывается безоружным, да еще в преддверии надвигающихся промежуточных выборов. Нужно, вот теперь смотрите, как интересно он говорит, вот никто об этом не сказал, а это потрясающе. Нужно теперь полностью перепридумывать основание собственного правления. Кажется, это уже выше сил сильно немолодого человека, ставящего рекорды непопулярности в собственной стране. Я думаю, вы поняли, что написано, но послушайте меня, это абсолютная правда. Ведь когда он говорит «Make America Great Again», он имеет в виду тарифы. это то, что он умеет, то, что он понимает, то, что, чем он блистательно оперирует, очень субъективно и очень, так сказать, по-американски. Понимаете? Вам не нравится, вот я вас обложу это самое, а если вы согласитесь, то мы это, и он многое с этим преуспел. Например, Япония вкладывает миллиарды, строя свои предприятия на территории Соединенных Штатов Америки, то, что он хотел, и не только Америка, не только Япония. Понимаете? И вдруг выясняется, что это незаконно, а это главное, ну это вот машина, которой он управляет. Это как у Путина забрать СВО. Ну, даже не СВО, но вот я не знаю, что-то такое похожее. То есть, вот то главное, вот самое главное понять, то, на чем он стоял, чтобы make America great again. Тарифы. Вы нам будете платить, и вы нам будете платить. Вы пошли на уступки, мы не будем... То есть, это его главный операционный модуль. И вдруг... У него выдирают это из рук. Ребята, это очень серьезная история. И здесь абсолютно правильно написано, что ему надо себя перепридумать. И вот когда вы, Сигита, да, когда вы говорите, что хотелось бы увидеть, вот что он там, да, нет, Анна. Американские журналисты правого толка, у президента есть другие возможности, строже, чем тарифы. Я не понимаю. А они не сказали, какие? Евгений Горбенко. Еще будут эфиры с Дианой Панченко? Евгений Горбенко, что это вы такое написали? У меня что, были эфиры с Дианой Панченко? Или это какая-то ваша провокация тут? Если провокация, вы отсюда вылетите. Просто я не понимаю, почему вы спрашиваете про Диану Панченко. Может, это Панченко пишет? Так, идем дальше. Ну, трамповские. Трамп убьет сделку, пишет RTVI.US. Президент потребовал уволить директора Netflix, назвавшую его непопулярным. Президент предупредил, что Netflix столкнется с последствиями, если не отстранит своего члена Совета директоров и советника Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс. Ранее она заявила, что вставшие на колено перед Трампом корпорации понесут ответственность в случае возвращения демократов к власти. Я не понимаю, зачем она это говорит. Трампа, его политику, то есть она что, мстить будет или что, не понимаю. Трампа и его политику демократка Райс назвала непопулярной, вредной для американцев. В ответ Трамп обвинил ее в отсутствии таланта. Это гениально. Это прозвучало на фоне нового витка борьбы за покупку холдинга Warner Bros., который конкурирует Netflix, и связанная с соратником Трампа Ларри Эллисоном компания Paramount. На этой неделе Paramount объявила о прохождении антимонопольной проверки в Минюсте. Это открывает путь к слиянию к Warner Bros., Discovery, если на голосовании 20 марта акционеры выберут такое предложение. Инвесторы пока склоняются к решению в пользу Netflix. За президентом останется последнее слово в антимонопольной проверке любого слияния. По словам ярой сторонницы Трампа Лори Лумер, ему следует немедленно убить возможное объединение с Netflix. В противном случае, утверждает она, Netflix получит монополию на рынке, где значительная доля будет принадлежать компании Higher Ground, основанной супругами Обама. Ну вот видите, да, так сказать. Серьезно, видите, как личное в политику. Идем дальше. Вот, хороший материал написал Кирилл Рогов. Смешно. Салот Сар. Я Диана, про меня никто не спрашивал, видишь? Смешно. Он написал такую штуку, которая называется «По дороге Аятол». В борьбе с Телеграмом про Телеграм. В борьбе с Телеграмом Кремль во многом повторяет путь иранских властей. Хотя впервые запретить мессенджер-платформу и в Москве, и в Тегеране решили практически одновременно в апреле 2018 года. И роль, его роль в двух странах была в этот момент разной. В Иране, где интернет-цензура уже свирепствовала, Телеграм успел превратиться в альтернативный интернет, которым пользовалась вся страна. В России он еще не играл такой роли. Обе автократии не справились с задачей. Телеграм выжил, причем поскольку в России власти как раз начали наступление на интернет-свободы, значение Телеграм стремительно росло. В 2020 году российские власти официально прекратили борьбу с мессенджером, продолжая при этом наступление интернет-цензуры. В результате он также занял нишу альтернативного интернета, универсального канала, частных коммуникаций, сетевых координаций, информационного портала и даже вертикальной коммуникации властей с населением. Новое наступление на Телеграм Кремль вынужден теперь вести из этой позиции. Задача, стоящая перед режимом, является ключевой дилеммой цифрового авторитаризма. Необходимо выдавить из аудитории неблагонадежной платформы лояльную часть пользователей, чтобы уменьшить социальные и политические издержки. Для этого создан мессенджер Макс, задуманный как мягкая сила в борьбе с платформой Дурова. Но всякая мягкая сила у автократов каким-то образом превращается в автомат Калашникова. Кстати, и иранские власти проходили эту стадию еще в 2018 году. Они тогда еще наряду с попыткой запрета Telegram запустили национальный мессенджер Сороуш. И также перевели в него все коммуникации с государством. Как вы с государством? И вот сейчас Россия идет по этой дороге. Пока что не очень успешно. Скоро, напомню, еще раз. Ровно в 17 часов премьера еще одной передачи на моем канале. Она будет выходить раз в неделю, по какому-то дню, мы решим когда. Премьера в 17 часов. Это записная передача. Я перед финалом повторю, потому что у меня записных передач практически не было. Как с этим... Что с этим делать? Вот Людак пишет, за вчера 720 орков отдыхают. Вы представляете, за один день 720 человек как не было. Это прекрасно. Это просто замечательно. Нехта пишет, смешно. Как неожиданно, Ким Чен Ын снова победил на выборах. Ким Чен Ын переизбран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Говорят, конкуренты... Ой, спасибо большое. Некто купил чашку кофе. Большое вам спасибо. Кстати, вчера, я просто не увидел, кто-то купил 3 чашки кофе. Некто. Спасибо вам большое. Значит, конкуренты у него были серьезные. Ким Чен Ын и еще один Ким Чен Ын. Борьба шла напряженная. Ну, действительно, слушайте. Симонян решила покаяться, написав «Простите меня за все». Видимо, рассчитывая так дешево откупиться за все преступления, которые совершила за свою гадко прожитую жизнь. Но она жива, не будем так сказать. Но я не об этом, а о замечательных и заслуженных комментариях коллег, которые имеют возможность ей написать. Это замечательно. Русские, ну это цитата, русские глубоко православные богобоязненные люди, прежде чем зарубить вас топором, обязательно перекреститься. Прости, Господи. Не, ну действительно, что она написала? Простите за все. Ну, как-то немножко, я бы сказал, неправильно. Еще есть время. Очень смешно. Вот это вот то, что я люблю. Всевозможные научно-популярные факты. Пишет Игорь Поначевный. Как британцы отучили индейцев от человеческих жертвоприношений? Вы не знаете? Когда индейцы пришли... Очень просто. Когда индейцы пришли к главнокомандующему британскими войсками Чарльзу Непьеру с жалобой, что им запрещают практиковать сати, обычай сжигать вдову после смерти мужа, а это, дескать, их национальный обычай, то генерал ответил им так. У нас в Англии тоже есть национальные обычаи. Когда какие-то люди сжигают женщину живьем, то мы накидываем этим людям на шею веревку и подвешиваем. Поэтому, в принципе, я не возражаю. Вы следуете своим обычаям, а мы будем следовать своим. Стройте ваши погребальные костры, а мы построим наши виселицы. Замечательно. Я считаю, что это хорошо. Так. Дмитрий Губин, такой журналист, комментатор, он давно, он из России, но давно-давно живет в Германии, хорошо ее знает, комментирует и прочее-прочее, но в данном случае он комментирует Акунина. Интересно. Акунин спрашивал недавно в Фейсбуке, собирается ли кто возвращаться в Россию после смерти Путина в конце войны. Подавляющее большинство ответило нет. Сейчас. Как все знакомо здесь, в Германии? О, хорошего дня. Еще бросили чашечку. Спасибо большое. Почему после Гитлера не вернулся Томас Манн? Ну да, американское гражданство, но в 52-м году он все же переехал из Америки в Европу, только в Швейцарию. Да потому что оставшиеся в Германии были как обоссанные. Даже если сами не обоссывали других, то обоссывали их. Если даже не обоссывали их, они смотрели, как другие обоссывали других, а капли летели на всех. Ну и Манн никогда бы не сказал обоссанные, он сказал жалкие, но это такая брезгливая жалость. Я же помню немецкую осень Дагермана, там все встречи и разговоры автора с теми немцами, которые ни в каком гитлеризме не участвовали, никаких евреев и коммунистов не сдавали, вызывает именно это чувство. Когда тебе улыбаются смущенной улыбкой обоссанных, обесчещенных. Я сейчас тоже с трудом представляю, как мог бы вернуться в страну обесчещенных, даже понимая, что там остались, не имея возможности уехать, любимые мною и близкие мне. Но вот именно потому, что понимаю. Понимаете, в чем дело? Это очень правильная мысль. Потому что Путин уйдет, но все ведь как обоссанные там. И как от этого избавиться? Непонятно. Хорошая, правильная мысль. Правильная мысль. Трамп какие-то такие вещи говорит странные, я не понимаю. Смотрите. Трамп сказал, что очень влиятельный и сильный мужчина хотел поцеловать его вчера на заводе в Грузии. Я выступал с речью на заводе. Они делают, ну, это перевод, то есть не в Грузии, а в Джорджии, Джорджия. Я выступал с речью на заводе. Они делают сталь. Я сказал: «Как дела? Приятно познакомиться. Как дела?» И мужчина сказал: «Господин президент, я хотел бы вас поцеловать. Это очень влиятельный человек, очень сильный человек. Не хочу, чтобы меня целовал этот мужчина, но он очень влиятельный, сильный мужчина. Много лет работает в сталелитейной промышленности. Еще дело это сделал его отец, а он сказал: «Сэр, я хочу вас поцеловать». Я спросил: «Почему?» Он отвечает: «Потому что мы работали всего один час в неделю, а тут ты зашел и ввел таможню, и весь иностранный мусор, который они сбрасывали в нашу страну, прекратился. А мы сейчас работаем в две смены, 7 дней в неделю. Возможно, скоро будем работать круглосуточно». Он сказал: «Сэр, я очень хочу вас поцеловать». И я ответил: «Нет, спасибо». Боже мой, круто. Просто круто. Немножко новости кино. Netflix балует. Или балует. Один классный сериал за другим. Во-первых, вышел третий сезон «Ночного агента». Кто смотрел первые два, там аннотация не нужна. Я уже посмотрел, очень здорово. А для тех, кто смотрел, кто не смотрел, молодой агент ФБР Питер Сазерленд работает на ночной линии в Белом доме, телефоне, который почти никогда не звонит. Но однажды звонок все-таки раздается, и он втягивается в масштабный заговор, ведущий к самым верхам власти. Это как всегда. Причем я хочу сказать, что как и в «Ночном администраторе», там же 10 лет почти, предыдущий сезон был в 2016 году, а этот сейчас вот в 2026, 10 лет прошло, представляете, 10 лет. Так и тут, предыдущий сезон был, я даже не знаю когда, лет 5, наверное, назад. Ну вот они делают это, понимаете, как бы. Ну и второй сериал, значит, который посмотрела сегодня, это «Unfamiliar». Супружеская пара бывших шпионов сталкивается с угрозой со стороны старых врагов, нарушающей их тихую жизнь. За отсутствие домового чата в МАКС собираются штрафовать. Об этом рассказали в Госдуме. Штраф до 300 тысяч рублей может грозить управляющей компанией ТСЖ, если они не размещают в МАКС информацию, или если в МАКС нету домового чата. Вот такая вот история. Мне позвонил Саша Плющев, надо будет ему перезвонить. Сейчас я. Секунду. Извините, я ему напишу. Так, ну, чтобы вы там успели переключиться. Я хочу вам напоследок показать. Смотрите, вот эта фотография, да, это Москва, вы узнаете, да, там. Все как надо. Вот вторая фотография. Это виды с квартиры. Виды с квартиры. Да? Дальше. Вот третья фотография. Тоже узнаете, да? Крымский мост. Кремль. Мост, на котором убили Немцова. По-моему, Крымский или как называется. И вот, собственно, вот эта вот квартира. квартира. Ну, она еще, она просто в бетоне. А теперь я хочу вам объяснить, что я имел в виду. Слушайте внимательно. Водитель племянника Кадырова. Водитель племянника Кадырова. Не Кадырова, а племянника, причем водитель. Не племянника, а водитель его. Руслан Али Султанов продает свой недостроенный пентхаус с террасой с видом на Кремль за 1,6 миллиарда рублей. Водитель, пентхаус, Кремль. Гениально. Вот так устроена Россия. Помните, да? Кто же он такой, если водитель у него Брежнев? Все, я вас покидаю. Через 3 минуты переходите на ту ссылку, и будет премьера передачки, которая будет еженедельно. Значит, я напомню вам главное. Это передача, которая называется «Естественный интеллект». Это не политическая, абсолютно передача. Это передача научно-популярная, как я люблю. В ней мы шаг за шагом, из передачи в передачу, будем рассказывать про искусственный интеллект, что он может, что не может. И первая передача, как ни странно, но так, наверное, должно быть, она самая главная. Как, собственно, устроен искусственный интеллект? И правильно мы вообще его ли называем? А я вам говорю до... Вот Миш пишет. Здравствуйте, опоздал, ждем отзыва на новую передачу. Это запись, но вы можете там с Мишей общаться, потому что Миша там... Миш, ты отвечай на их там... Это самое. Переходите на ссылку. А я пока с вами прощаюсь и говорю до 21 часа. До свидания. С премьерой.